Радио Прага. Новости.
В Прагу слетелись чешские послы. Грузовой речной флот Чехии сокращается. На 41 метеостанции зарегистрированы температурные рекорды. В чешской столице проходит ежегодное августовское собрание руководителей посольств государства. Первый из 5 рабочих дней собрания посвящен встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и исполняющим обязанности министра иностранных дел Яном Хамачиком. В среду послы в Пражском граде встретятся также с президентом Милошем Земаном. На повестке дня обсуждение широкого круга вопросов: внешняя политика, экономика, безопасность, взаимоотношения в рамках Евросоюза. Выход Чешской Республики из Европейского Союза поставил бы под угрозу будущее страны, уверен премьер-министр Андрей Бабиш, выступивший перед послами. Председатель правительства подчеркнул экономическое значение Евросоюза для Чехии. Одновременно он обратил внимание на то, что ЕС должен в большей мере направить свои усилия на обеспечение безопасности европейского континента. Андрей Бабиш в своей речи также подчеркнул необходимость выработки общеевропейского подхода к вопросу миграции, исключив при этом возможность перераспределения беженцев между членскими государствами. Неконтролируемая миграция, по мнению главы чешского МИД Яна Хамачика, является угрозой для Европейского Союза, а значит и для Чешской Республики. Об этом руководитель внешнеполитического ведомства заявил во время встречи с послами, съехавшимися в Прагу на ежегодное собрание. Внешняя политика членских государств Евросоюза, по мнению Хамачика, должна быть направлена на отстранение причин миграционных волн, прекращение и профилактику возникновения вооруженных конфликтов, на сглаживание последствий климатических изменений и улучшение экономических условий жизни населения окружающих ЕС стран. Достичь упомянутых целей, по мнению министра, можно будет путем охраны внешней границы и предоставления целевой помощи. Общее количество моторных грузовых судов за 15 лет сократилось более чем вдвое. В настоящее время по чешским рекам грузовых судов курсируют лишь 33. Меньше становится также иных видов кораблей, способных транспортировать грузы, а также и буксировочных катеров. Информацию об этом можно почерпнуть в статистике Министерства транспорта. Одновременно растет общее количество маломерных прогулочных судов. Специалисты считают, что грузоперевозки по рекам перестают осуществляться из-за отсутствия на отечественных реках соответствующей инфраструктуры, а также из-за повторяющихся засух. На всех метеорологических станциях, за исключением Пражского Клементинова, в Чехии было зарегистрировано ночное падение температуры воздуха ниже 10 градусов Цельсия. 41 станция из 146 сообщила о зарегистрированных температурных рекордах. Рекордно холодные ночи были в Карловых Варах, Либерце, Вимперке. Холоднее всего было в Южной Чехии, в городе Вулары. Здесь метеорологи зарегистрировали падение температуры ниже нулевой отметки до уровня минус 8 градусов Цельсия. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. К вечеру рассеивание облачности, температуры воздуха. Днем от 22 до 26 градусов Цельсия. Ветер северо-западный, западный 2-5 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ларета Вашкова. В Чехии отмечают одну из круглых дат года восьмерок, связанную с кончиной чешского короля пшемысла Отакара II. Каким был Ян Жижка, легендарный полководец из Троцного? Свое расследование фактов прошлого проведет режиссер Петр Якл. Он посвятит свой новый фильм этому чешскому национальному герою. Мы расскажем вам также о чешской этнологической конференции, посвященной балладам как жанру народных песен. Оставайтесь с нами, чтобы узнать об этом больше. О знаменитом чешском национальном герое Яне Жижке из Троцного историки и антропологи до сих пор ведут споры. Об отце-основателе военной доктрины гуситов написано немало рефератов и книг, авторы которых высказывали предположения об облике полководца и причинах его кончины. Ему посвятил и одну из самых интересных своих ранних кинолент один из основоположников чешской кинематографии режиссер Отакар Вавра, снявший в 1900 1955 году фильм «Ян Жишка». На днях стало известно, что новый фильм режиссера Петра Якла, посвященный этому гетману из города Табор, претендует на роль лидера в высокобюджетном киносегменте в истории Чехии. В главной роли Яна Жишки будет занят известный американский актер с русскими корнями Бен Фостер. Его бабушка была русской эмигранткой. Международную славу Фостеру принесли блокбастер «Люди Икс. Последняя битва» и фантастический боевик «Пандорум». Запомнился он и ролями в «Поезде на Юму», «Варкрафте», «Инферно» и в ряде других. Конная статуя Яна Жишки взирает с холма Витков на стобашенную Прагу. Именно на Витков легендарный полководец летом 1420 года разбил 30-тысячное войско крестоносцев, поэтому энтузиасты военно-исторических клубов здесь ежегодно устраивают реконструкцию этого сражения.
И здесь 14 июля 1420 года и произошло главное сражение гуситов и крестоносцев, участников Первого крестового похода. Если бы армии Сигизмунда удалось тогда овладеть этой горой, Прага, очевидно, бы была для гуситов потеряна, сдалась бы. Однако превосходящим силам крестоносцев, возглавляемых Сигизмундом, так и не удалось преодолеть полевые укрепления буквально за несколько дней, построенные воинами Яна Жишки на этом холме. Это были оборонительные бастионы, редуты из дерева, напоминающие деревянные крепостные сооружения, деревянные башни. Плюс ко всему, контратака со стороны гуситской пехоты во главе с самим Яном Жишкой затем в результате этого сражения отбросила крестоносцев к подножью этого холма, и армия крестоносцев в панике отступила.
Рассказал ранее радио Прага гид Николай Паутов. Режиссер и продюсер фильма Петр Якл – бывший репрезентант чешской сборной по дзюдо, завершивший спортивную карьеру в 2000 году. Он снял пока два фильма – «Гол» в 2015 и ранее в 2010 фильм «Каинек» по американскому образцу. Оба о преступниках. «Гол» – это рассказ о группе документалистов, которые решили снять картину о маньяке Андрея Чикатило. Он снят в копродукции с Украины и США. А что касается Иржи Каинека, это самый известный чешский заключенный, приговоренный за двойное убийство к пожизненному заключению в 1998 году и помилованный президентом Милошем Земаном. Внимание широкой общественности Каинек привлек к себе в 2002 году, совершив побег из тюрьмы строгого режима, что стало предметом оживленных дебатов. Полиции удалось найти беглеца лишь через полтора месяца. Он утверждал, что бежал с единственной целью, чтобы обратить внимание на произвол в своем деле, которое якобы было сфабриковано судебно-правоохранительными органами, и доказать таким образом свою невиновность. Новая лента у Жишки, одном из семерых полководцев всех времен, никогда не познавшего поражений, способна заинтересовать весь мир, а поэтому и найти отклик у тысяч зрителей, а также пропагандировать красоту нашей страны и ее историю. Это, в свою очередь, привлечет не только так называемых кинотуристов, которые путешествуют по местам съемки фильмов, но и других путешественников. Они увидят в картине крепости и природу, которая стоит того, чтобы ее узнать, сообщил режиссер. Бен Фостер через несколько дней уже появится в Праге. Съемки фильма начнутся в сентябре. До сих пор самым высокобюджетным фильмом в Центральной Европе была историческая драма Юрая Якубиска «Кровавая графиня Батори». Она обошлась примерно в 328 миллионов крон, более 12 миллионов евро. Якл решил снять фильм на английском языке, поэтому искал исполнителя главной роли среди тех, для кого английский является родным. Ян Жишка является полководцем европейского формата, поэтому было бы хорошо, чтобы о нем узнали во всем мире. Если бы мы сделали фильм на чешском языке, у ленты не было бы особых шансов попасть на экраны за пределы нашей республики. Режиссер сосредоточит свое внимание на процессе формирования личности Жишки как полководца и, как сообщил, намерен придерживаться достоверности в изображении исторических фактов. 740 лет назад, 26 августа 1278 года, на Моравском поле сошлись полки Священной Римской империи Рудольфа I Габсбурга с войском чешского короля Пшемысла Атакара II. Богемский монарх погиб с мечом в руках, а проигранная битва стала одним из самых жестоких поражений в чешской истории и началом возвышения дома Габсбургов. Солнце империи Пшемысла Отакара, чешского короля Железного и Золотого, закатилось навсегда. Подробнее об этой ключевой битве, которая продолжает череду круглых дат года восьмерок, рассказывает Катерина Айспурвит.
В XIII веке богемские земли простирались от Силезии до Адриатики, а чешские войска проходили огнем и мечом по Восточной Пруссии, обращая в христианство язычников. И повелевал этим могучим королевством Пшемысл Атакар II, который брал вражеские крепости и закладывал города. В честь этого короля назван Кёнигсберг, по-чешски Краловец, сегодняшний Калининград. Пшемысла Атакара II прозвали «Железным», поскольку он был чуть ли не первым полководцем в Европе, кто начал пользоваться железными доспехами, в которых облачал даже лошадей. За несметные богатства его прозвали и «Золотым». В золото превращалось серебро, которое стекалось к богемскому монарху из богатых серебряных рудников, которыми славилась в средние века Богемия. Пшемысл Атакар успешно расширял границы своего королевства, соперничая с Венгрией, у которой отвоевал Штирию.
Что засадно шло в подстаде, где будет превращение Европы, ни меньшего, ни большего.
Вопрос стоял не больше, не меньше о том, кто будет главным в Центральной Европе. У Пшемысла были большие амбиции. Он являлся австрийским эрцгерцогом, получив этот титул с помощью заключения брака с женщиной, которая была старше его отца, что само по себе довольно любопытно. Его честолюбие все росло и росло, и он даже негласно выдвинул свою кандидатуру на пост римского короля, что стало бы венцом карьеры Пшемысла.
Официально кандидовал на римского короля, что бы был, конечно, верхол пшемысловской карьеры.
Объясняет преподаватель Карлова университета историк Ярослав Чехура. После расторжения брака с Маргаритой фон Брабенберг Пшемысл женился на внучке венгерского короля Белы IV, который стал его союзником. Выдвинув уже вторично свою кандидатуру на престол Священной Римской империи, чешский король, ранее успешно игравший на хаосе, царившем на немецкой политической сцене, был уверен в победе. Однако на выборах во Франкфурте он не получил ни единого голоса, а римским королем стал родоначальник династии Габсбургов Рудольф I. Разгневанный Пшемысл отказался ему подчиниться. Однако в 1274 году Рудольф потребовал от Атакара присяги верности и возвращения имперских ленов, занятых чешским королем – Австрии, Штирии, Каринтии и Крайны, а после отказа объявил его изменником. Война между Рудольфом и Атакаром была неизбежной.
Пшемысл Атакар II был необычайно мощный, амбициозный, мощный муж.
Пшемысл Атакар был необычайно могущественным, амбициозным и властолюбивым человеком, который никому не позволял диктовать себе. И когда это произошло, это закончилось сражением.
Считает Ярослав Чехура. Рудольф Габсбург, разумеется, со своей стороны поддерживал чешских дворян, противостоящих своему королю. В результате Пшемысл казнил заговорщиков и начал готовиться к решающему сражению. Летом 1278 года Пшемысл Атакар отправился в поход против Габсбурга, желая сражаться в глубине вражеской территории. Однако решающая битва произошла в Моравии. Недалеко от села Дроздовица его поджидали войска Рудольфа и его венгерских союзников. Эта битва вошла в историю под разными названиями. у Сухих Крут, у Дюрнкрута или как битва на Маркфельде, то есть на Моравском поле.
В подстате Моравское поле назов Росаге Нижины.
Моравским полем называется обширная низина, которая тянется вдоль правого берега реки Морава и до Хайнбурга, к Дунаю. С другой стороны, ее опоясывают высокие холмы, которые тянутся параллельно этому полю. Это поле подходит для действий армии именно такого типа, какой был у Пшемисла Атакара – равнина, которая пересекает всего несколько ручьев, которые текут с запада по направлению к реке. Это позволяет построить конную армию таким образом, чтобы она могла атаковать в полную силу, без каких-либо природных препятствий.
Так, aby mohla zaútočit plnou silou a nebyla rušena nějakými výraznými terénními zlomy.
Описывает место рокового сражения историк Петр Клучина. Жарким августовским днем 1278 года на этом поле сошлись в сражении 55 тысяч человек. Против чехов, имевших численное превосходство, выступили войска Священной Римской империи, которыми командовал сам Рудольф, при поддержке союзников. Под рукой венгерского короля Ласла IV в битву вступило 20 тысяч всадников, тяжелой кавалерии и половецких конных лучников. Битва на Моравском поле длилась всего 2 часа. Сначала чехам пришлось отражать наскоки половцев, с которыми было сложно справиться конным рыцарям в тяжелых доспехах. В полдень Рудольф ввел в бой свежий кавалерийский резерв, спрятанный за холмами. Такие атаки тогда считались нарушающими рыцарские правила. Однако успех был достигнут. Всадники удачно атаковали правый фланг чехов, строй был нарушен, часть воинов обратилась в бегство. Пшемысл повел собственный резерв в контратаку, однако некоторые богемцы сочли, что король отступает. Это усилило хаос в их рядах и позволило Рудольфу взять верх. Пшемысл Атакар пал в этой битве.
Он се достал до určitého обкличení тех рудольфових вояку, але...
Его окружили воины Рудольфа, он мог сдаться, такие случаи бывали, однако продолжал сражаться и был убит. То, что воевода пал в битве, было уже тогда достаточно необычно. Я предполагаю, что Пшемысл был по своей природе рыцарем. То есть это не был военачальник, который стоит на холме, направляя войска. Он вдохновлял других своей отвагой и атаковал с криком «За мной!».
Считает историк Ярослав Чехура, который уверен, что в поражении Атакара виновато и предательство дома Витковцев из Южной Чехии.
Вдова Кунгута Угерска потом měla jistý takový románek velmi zvláštní
z pohledu českého. Вдова короля Кунгута Венгерская потом имела любовную связь, что было очень редким примером для чешской средневековой истории, когда стала сожительствовать с завишем из Фалкенштейна, который принадлежал к роду Витковец и был врагом ее супруга.
Они спору потом, так říkajíc, жили на громадце.
Чешский король Пшемысла Атакар II упоминается и в строках божественной комедии Данте. Тело короля Атакара было забальзамировано и помещено в Вене, однако похоронить его стало возможным лишь в 1279 году после снятия проклятия, ранее наложенного папой. 17 лет спустя останки короля были из Нойма перевезены в монастырь на Франтишеку в Праге, и лишь в 1373 году упокоились в соборе Святого Вита. В 1283 на престол взошел сын Атакара Васла II. До его совершеннолетия страной управлял регент Отто Брониборский. Эти времена, ставшие тяжелым периодом в истории страны, послужили сюжетом для оперы Бедřicha Smetany «Бронеборы в Чехии» на либретто Карла Сабины.
Знаете ли вы, что такое баллада? Многие, возможно, считают, что они давно устарели, и в современном мире им уже нет места. Доказать обратное хотят организаторы фестиваля «Баллады и память», который состоится в Праге в конце августа. Тему продолжит Ирина Ручкина.
Международная конференция «Баллады и память» Ballads and Memory организована философским факультетом Карлова университета совместно с Институтом этнологии и исследовательским центром Ballad Commission. Она будет посвящена роли баллад в культуре народов Европы и в сохранении национальной и социальной памяти. Участие примут более 30 ведущих специалистов в области этнологии, фольклора и этномузыковедения. Более подробно о конференции, а также о роли и месте этнографии в современном мире рассказал заместитель директора Института этнологии в Праге доктор Петр Яночек.
Конференция называется «Ballads and Memory», то есть «Баллады и память», а это по долгих десятилетиях первая конференция, посвященная
балладам. Я бы хотел отметить, что это первая конференция за последних 10 лет, посвященная балладам как жанру народных песен. У нас в Чехии к ним специфическое отношение. Уже со времен чешского национального возрождения, то есть с начала XIX века, считалось, что чешские народные песни лирические, а баллады, которые относятся к эпическим жанрам, воспринимались как нечто германское и поэтому чуждое славянской культуре. Это мнение сохранилось до наших дней, и данной конференции мы хотим изменить его.
Баллада или эпическая песня не имеет места, а то трошку до конференции хотим изменить.
Конференция пройдет с 31 августа по 3 сентября 2018 года в Летнем дворце Кинских, где уже с 1901 года располагается экспозиция этнографического отделения Национального музея. Что именно ждет гостей конференции?
Myslím, že konference zajímavá i pro širší veřejnost, v jejím rámci i hudební vystoupení v sobotu 1.9. například vystoupí.
Я думаю, что конференция будет интересна не только специалистам, но и широкой общественности. Кроме лекций, подготовлены музыкальные выступления, в том числе ансамбли народных песен и танцев. А в субботу 1 сентября на конференции выступит известный чешский певец Владимир Мерта, который в своем творчестве часто обращается к жанру баллады. Вход бесплатный, мы будем рады всем гостям. Основной язык конференции английский, хотя приглашенные ученые будут читать лекции также на французском, немецком и русском языках.
Многие убеждены, что повсеместное использование английского языка – один из признаков глобализации, которая все больше поглощает современную Европу. Есть ли в нынешнем унифицированном мире место такому узкопрофильному направлению, как этнология, или это уже устаревшая специальность?
Я думаю, что правда глобализация предзнаменовывает то, что этнография экстремно важна и популярна сегодня.
Я считаю, что именно глобализация стала причиной того, что популярность этнологии как научной дисциплины растет. Сейчас происходит смешение народностей, вероисповеданий и культур, а этнология – специальность, которая занимается анализом отдельных культур и их симбиозом. Поэтому я считаю, что этнология сегодня более востребованная специальность, чем когда-либо раньше.
Takže já myslím, že etnologie dnes je relevantnější a troufám se říct, že i populárnější než kdykoliv jindy.
Это действительно так. Несмотря на то, что этнологию, в отличие от IT или экономики, сложно назвать модной специальностью, здесь никогда не испытывали недостатка в абитуриентах, в отличие от некоторых других институтов и кафедр Карлова университета. Почему именно этнология так популярна среди молодежи, объяснил Петр Яночек.
Tak máte úplnou pravdu, jsou takové módní obory, kterými se mají lidé pocit, že se jimi uživí, to znamená ekonomie, právo.
Вы совершенно правы. Есть определенные, так скажем, модные специальности, которые дают студентам ощущение, что они в будущем без проблем найдут работу. Экономика, право, ну и так далее. А есть специальности, которые молодым людям кажутся интересными, расширяют кругозор, дают знания из самых разных областей. Именно такой специальностью является этнология. Наши студенты получают большой объем знаний, а у выпускников самые разные специализации – от социологии до фольклористики или культурологии. Этнология дает возможность изучать и экзотические культуры, и историю собственного народа. Она находится на стыке истории и современности, местных культур и глобализации. Привлекательность этнологии именно в необычайно широком кругозоре, который, возможно, не столь очевиден на первый взгляд, хотя именно среди выпускников философского факультета Карлова университета наиболее низкий уровень безработицы.
Но наша факультет, философская факультет Карлова, имеет одну из наименьших мер незаменственности абсолвентов.
Институт этнологии существует в Карловом университете уже давно. Еще до начала Первой мировой войны этой дисциплине был посвящен курс на кафедре истории. Самостоятельная кафедра, а позднее Институт этнологии, появилась после Второй мировой войны. Сегодня Институт этнологии является одним из самых уважаемых в Европе. О мероприятиях, проводимых здесь, рассказал Петр Яночек.
Мы организуем в первую очередь конференции, профильные мероприятия, но стараемся проводить и акции для широкой общественности. Наш институт участвует в программе «Университет третьего возраста», в рамках которого проходят лекции и семинары для пенсионеров. Наши сотрудники часто выступают в различных СМИ. И, конечно же, наши лекции и семинары, как и в других государственных вузах Чехии, открыты для всех желающих. Их может посетить каждый. Мы рады видеть всех, кто интересуется этнографией и фольклором, у нас в Институте этнологии.
Кого бы занимала этнология, увитаме у нас на Уставу этнологии философской факультеты.
Более подробно о открытых лекциях и семинарах, а также о программе конференции «Баллада и память» можно узнать на официальном сайте Института этнологии.
Наша программа подходит к концу. Заходите в Facebook и Twitter, подписывайтесь на наши новости, оставляйте свои лайки. И все, что прозвучало в нашей программе, вы сможете найти и в нашем архиве на www.radio.cz. Ждем с нетерпением ваших отзывов и предложений по адресу Радио Прага, Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. В студии Радио Прага от имени всей русской редакции с вами прощается Лолита Вашкова.